для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов, «Момент истины». Эмоции эмоциями, а дело делом. Достав один из манков, я приладился и, подражая голосу самки рябчика, засвистел «Ти-ути, ти-ути». «Ти-ути!» Выждав полминуты, повторил зов, и тут же в отдалении послышались ответные клики самца. «Ти-ти-ти-ути! Ти-ти-ти-ути!» Наши условные сигналы означали примерно «желательно ваше присутствие, иду». Приняв мой зов, капитан уже двигался ко мне через лес. Судя по звуку, он находился от меня примерно в километре. Пока он шел, я продолжал поиски. Под кустами, при выходе на тропу, я разглядел на земле крупинки махорки и толченого перца. Присыпали следы. И снова отметил осторожность и предусмотрительность побывавших здесь людей. Я ползал на четвереньках в лопушистой траве, выбирая крупинки. Время от времени я подавал манком сигналы, чтобы капитан мог на ходу уточнять направление движения. Раньше паши, к моему удовольствию, появились настоящие рябчики. Старые два молодых петушка. Ладные, с красивыми пепельно-серыми хвостами. Перелетая с дерева на дерево, они достигли края поляны и, обнаружив человека, мгновенно исчезли. Паша даже не пытался скрыть свою радость. Не говоря ни слова, я показал ему примятость, спичку и огурцы, а затем пригнул орешину. Он увидел пропил на коре и не удержался, обнял меня. Такое за ним не водилось, и я это оценил. «Ну, а дальше?» — шепотом осведомился я. Мы обшарили все вокруг, облазили кусты и все тропинки в радиусе не менее 500 метров, однако ничего больше не нашли. Словно те, кто вел передачу, не ступали затем по земле, а поднялись в воздух или вообще растворились. Теоретически, якобы, невозможно не наследить. Но это только теоретически. Я знал, что сегодня же к ночи в Москве станет известно, что в таком-то лесном массиве, большом и непроходимом, это отметят непременно, мы отыскали место выхода рации в эфир, и в сообщении должно быть упомянуто мою фамилию. Это, разумеется, приятно. Ну а дальше... По существу имелось с десяток вопросов, на которые мы должны были бы теперь ответить. Однако на три из них, пожалуй, основные, мы не могли бы сказать ничего определенного. Откуда пришли и каким путем ушли те, кто вел передачу? Сколько здесь было человек, два или три? И главное, кто они? откуда и кто мог их видеть на подступах к лесу. Усталые и голодные мы молча возвращались под вечер к Шиловичам. Мы были чисты перед начальством и перед Москвой, как ангелы. Но проку пока что от этого. Шиш да кумыш. Часть 15. Придется их устанавливать. Не доходя Шиловичей, Андрей свернул от опушки влево, где над рощицей поднимался легкий дымок. Вскоре сквозь кустарник он различил укромную полянку, почерневший котел над костром и дюжую фигуру хижняка с поварешкой в руке. На траве возле костра стояли наготове чистые алюминиевые миски. Ни Алехина, ни Таманцева еще не было, и Андрея это весьма огорчило. Уходя от хутора, он спешил сюда, чтобы сообщить об офицерах, а дальше, как он надеялся, все делалось бы по усмотрению Алехина или Таманцева. Сам Андрей при всем желании не мог определить, в какой степени эти офицеры представляют интерес и следует ли ими заниматься. Однако Алехин и Таманцев еще не вернулись, и получалось нескладно. Взяв в машине бинокль, Андрей вышел к кустам, с поля и улегся под орешиной. Прямо перед ним широкой полосой расстилалось несеянное поле. Вправо было видно шоссе, слева – опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины, груженные боеприпасами, ящиками и мешками с продуктами. Тупорылый тягач медленно буксировал громоздкое артиллерийское орудие. Потом со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Лежа под кустом, Андрей в бинокль разглядывал двигавшихся по шоссе солдат. В полном боевом снаряжении, обвешанные автоматами, малыми саперными лопатками, поясными сумками и свищими мешками за спиной, они шагали рота за ротой, колоннами по четыре, мерно и неторопливо. Где-то они будут через неделю, за Мариаполем, у Шауляя или, может, под Сувалками. Андрей вспомнился родной гвардейский полк, в котором он провоевал около года и где знал чуть ли не всех офицеров, многих сержантов, солдат. Вспомнились бойцы его, Андрея, взвода. Где они сейчас? Теперь бы идти да идти на запад, а здесь ищи да собирай окурки. Тоскливая грусть овладела Андреем. Последняя повозка полкового обоза скрылась за поворотом, и шоссе на время опустело, а Андрей в печальном оцепенении все лежал, опустив бинокль и устремив глаза вдаль. Он очнулся, заслышав на поляне голоса Алехина и Таманцева, и глянулся. Таманцев подходил к костру быстрой, упругой походкой, так легко и бодро, словно весь день отсыпался где-то неподалеку, и только что проснувшись, поспешал к ужину. Андрей подумал, что Таманцев сейчас или после ужина будет еще обязательно не менее получаса тренироваться в силовом задержании, в качании маятника, в различных прыжках, финтах и перебежках, будет до третьего пота вырабатывать суплес, и Андрей с особой силой ощутил свою неполноценность. Надо было подняться и подойти. Высвобождая занемевшую руку, Андрей перевалился на бок и при этом невольно повел взглядом влево. По полю от леса к шоссе, шагах в 200 от Андрея, шли двое. Андрей машинально поднес бинокль к глазам и замер от неожиданности, а в следующий миг отодвинулся за орешину. Это были те самые офицеры, которых он видел час назад на хуторе у опушки леса. Причем он заметил это сразу. Вещмешка у них не было. «Товарищ капитан, сюда!» Обратя взволнованно, позвал Андрей. «Быстрее!» Алехин подошел и, взяв протянутый ему бинокль, стал за кустом возле Андрея. Тотчас здесь же оказался Таманцев. Офицеры со сложенными плащ-палатками в руках шли по полю, о чем-то переговариваясь. Андрей торопливо рассказал, как увидел их на хуторе, как залаяла собака, и он был вынужден ретироваться. Трижды он упомянул о вещмешке. «Кто же подходит к собаке с подветренной стороны, кулема?» – сплюнул Таманцев. «Выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта», – предположил он, переступая между орешинами и осторожно отклоняя ветвь рукой. В это мгновение шедший справа коренастый капитан обернул свое круглое лицо в сторону деревни, и Алехин в бинокль, а Таманцев своими дальнозоркими глазами смогли его разглядеть. «Я его, кажется, видел. В Лиде», – проговорил Алехин неуверенно. «Век бы их не видеть», – с чувством сказал Таманцев. «Я жрать хочу, понимаете, жрать, а теперь придется их устанавливать». Он был прав. Алехин молча смотрел в бинокль. Офицеры находились уже метрах в 50 от шоссе. «Чего думать-то?» – раздувая ноздри, нетерпеливо и с недовольством воскликнул Таманцев. «Надо ехать за ними!» Выйдя к шоссе, офицеры перепрыгнули кювет и стали на ближней к разведчикам обочине, судя по всему, намереваясь остановить попутную машину. Наблюдая за ними в бинокль, Алехин еще несколько секунд молчал. «К машине!» – наконец приказал он. «Едем!» Таманцев и Андрей бросились сквозь кустарник к полуторке. Хижняк, ничего не подозревая, с поварешкой в руке стоял у костра и мурлыкал что-то под нос. «Готово!» – не оборачиваясь, сообщил он. «Моторы!» – скомандовал Таманцев. «Выезжаем!» Откинув задний борт, он и Андрей поспешно сбрасывали вещи в кузов. Хижняк некоторое время смотрел, не понимая, затем подбежал к машине, запустил мотор и, быстро вернувшись, в растерянности стал у костра. Таманцев, оттолкнув его, ухватил котел и решительным движением вылил всю жирную дымящуюся жидель на огонь. «Бульон, к черту!» – выругался Таманцев, заливая костер водой. «По местам!» Скользя меж кустами, он бросился к всполью. Спустя полминуты выбежал и сообщил Андрею. Они сели на машину. ЗИС-И1. 7215. Вслед за ним из орешины выскочил Алехин. Таманцев и Андрей, как по команде, разом полезли в кузов. «Останешься», — приказал Таманцеву капитан. «Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта». Он впрыгнул в кабину, прикрикнув хижняку: «В Лиду!» Часть 16. Оперативные документы. Записка ПВЧ срочно Егорову. Спецсообщение. Сегодня 15.08.44 года. На рассвете оперативно-войсковой группой отдела контрразведки армии был скрытно окружен хутор Залески, 18 километров северо-западнее города Лида, с целью изъятия подпольной радиостанции АК и ареста содержателей передатчика Святковских, Витольда и Янины, выявленных нами по связям с отрядом Рагнера. При появлении наших офицеров под предлогом покупки молока, Светковский вместе с третьим аковцем Юзефом Новаком, состоящим якобы в одной с ними террористической так называемой ликвидационной группе, заперлись в доме, уничтожая компрометирующие улики, а затем оказали ожесточенное сопротивление. В результате Светковская и Новак были убиты, а Светковский подорвал себя связкой противотанковых гранат. В развалинах дома обнаружены Две сильно поврежденные и обгоревшие рации, аппарат английского производства типа АП, 4 выпуска 1943 года и коротковолновый приемник типа КС-1. В разбитом зеркале-тайнике найдены старые кодовые таблицы и два неначатых оперативных журнала для фиксации данных о связи, позывные, волны, слышимость и о количестве принятых и переданных корреспонденций. Большую часть документов Светковским и Новаку удалось уничтожить. Собрать цельный пепел для восстановления текста не представлялось возможным. При раскопках у задней стены амбара обнаружен тайник, из которого нами изъяты ящик с радиодеталями и запасными батареями для рации и 3 комплекта советского военного обмундирования, из них один офицерского состава с пятнами крови на груди и на правом плече. По имеющимся у нас проверенным данным, 12 и 13 августа Светковские отсутствовали, и дом их пустовал. Не исключено пребывание Светковских 13 августа в час радиосеанса передатчика с позывными КАО в районе Шиловичского леса, находящегося в зоне действия отряда Рагнера, всего в 30 километрах от их дома хутора Залески. Подпись «Пантергян». Записка ПВЧ «Пантергяну». Примите все меры, чтобы установить, где находились Светковские 13 и 7 августа сего года во второй половине дня. Особый интерес для нас представляют сведения о радиошифре, которой они могли пользоваться, а также режим и любые подробности радиопередачи. Подпись Егоров. Часть 17. В Лиду. Когда хижняк проулком выехал на шоссе, трехтонный ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. Стрелка на спидометре полуторки дрожала между цифрами 40 и 50. Скорость для булыжного покрытия немалая, но, как казалось теперь, Андрею все же недостаточная. Алехин откинулся в угол кабины и, обернув бинокль платком, прижимал к глазам. У следующей вёски он смог хорошо рассмотреть ехавший далеко впереди ЗИС. Это была потрёпанная трёхтонка со слабо различимым на заднем борту номером И-1-7215. Кроме молодого офицера, круглолицый капитан сел в кабину, в кузове машины ехало человек 7 гражданских, судя по одежде, крестьян, и 2 солдат. Кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Приметная машина. Вскоре у одной из деревень ЗИС остановился. Было видно, как крестьяне снимали мешки с машины, а затем, сгрудясь у кабины, расплачивались с водителем. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, вынужден был притормозить. И сейчас же колонна студебекеров с десяток автомашин обогнала газик и поехала перед ним. Это разведчиков никак не устраивало. Между полуторкой и ЗИСом с обломанным бортом должно было быть для прикрытия не более 2-3 машин. «Обгоняй», — приказал Алехин. Хижняк поочередно обогнал несколько грузовиков. Перед газиком теперь катил кургузый «Виллис». Хижняк сигналом трижды просил принять вправо, однако шофер «Виллиса» продолжал ехать, как ехал. Обсаженная с обеих сторон деревьями дорога была довольно узка, что затрудняло обгон, а в данном положении делало его совсем невозможным. И все же, выбрав удобный момент, хижняк в нарушение всех правил пошел на обгон с правой стороны и поравнялся с «Виллисом». Какое-то мгновение машины неслись рядышком, бок о бок. Сидевший подле шофера усатый майор-танкист что-то негодующе прокричал и погрозил хижняку кулаком. Хижняк не обратил на это внимания, но «Виллис» выскочил вперед, и шофер, очевидно, по приказанию майора, не уступая дороге, снова катил по самой середке. Сквозь заднее стекло кабины Андрей видел, как Хижняк, возбужденно размахивая рукой, говорил что-то Алехину. Как и большинство опытных шоферов, Хижняк не терпел быстрой езды, а тем более гонки по неровной дороге. Обычно спокойный и несколько флегматичный, он в таких случаях, распаляясь, выходил из себя и ругался, на чем свет стоит. До Лиды оставалось 4 километра. Впереди на переезде путеобходчица, приземистая женщина в выгоревшем ситцевом платке и старых сапогах, опускала полосатый шлагбаум. Виллис рванулся и проскочил под перекладиной, которая все опускалась. Хижняк и Алехин закричали из кабины в один голос. Женщина обернулась, у нее было красное, с очень светлыми бровями, сонное лицо. Алехин пулей вылетел из машины, вырвав у нее веревку, толкнул шлагбаум вверх, и под оглушающий тревожный гудок паровоза полуторка, подпрыгнув на рельсах, перескочило полотно. Далеко впереди завиднелись освещенные неярким вечерним солнцем окраины Лиды. Хижняк быстро нагнал Виллис и опять засигналил. Маленькая кургузая машина, по-прежнему не торопясь, упрямо ехала по самой середке. Дорога стала пошире, и Хижняк, решившись, неожиданно резко прибавил скорости по самой обочине, чуть не слетев в кювет. В притирку обошел Виллис. Теперь ему ничего не мешало, и он гнал вовсю. Перед полуторкой мчались грузовые машины, впереди них время от времени был виден ЗИС-И-172-15. В кузове на скамье у самой кабины в профиль к разведчикам сидел молодой светловолосый офицер. На контрольно-проверочном пункте при въезде в город в обе стороны шлагбаума скопилось 3 машин. Девушки-регулировщицы проверяли у водителей проездные документы и пропускали машины поочередно с той и другой стороны. Полуторка остановилась между ней и ЗИСом с обломанным бортом. Было 6 грузовиков. Хижняк сразу вылез и пошел вокруг полуторки, осматривая и обстукивая баллоны ногой. Алехин, соскочив на обочину, разглядывал, что делается впереди. Из подъехавшего Виллиса с грозным видом вылез усатый майор. Он был еще молод, лет 26. Похлопывая себя прутом по голенищу хромого сапога, он властно и нетерпеливо крикнул Хижняку: «Сержант, ко мне!» Хижняк вопросительно посмотрел на Алехина. «Садись за руль», — приказал Алехин, и Хижняк, пригнув голову, втиснулся в кабину. «Капитан, идите сюда!» — весь красно от бешенства вскричал майор. Алехин подошел и отдал честь. «Да как вы смеете», — задыхаясь, проговорил майор, — «обгонять легковую машину старшего по званию?» Алехин молча достал и показал ему свое служебное удостоверение, вернее, обложку с вытесненной надписью «Контрразведка СМЕРШ». «Ну я же не знал», — произнес майор растерянно. «Поверьте, товарищ капитан, не знал». «А вам и нечего знать», — вполголоса заметил Алехин. «Есть правила движения, обязательные для всех, и надо их соблюдать». Козырнув, он пошел вперед и догнал полуторку. Машины медленно, одна за другой, подвигались к шлагбауму. «Уйдут, товарищ капитан!» — не выдержал Андрей. «Не поднимайся в кузове», — велел ему Алехин и быстро направился к дощатой будке КПП. Он понимал, что пока проверят 6 передних грузовиков, ЗИС будет далеко. Андрей видел, как Алехин зашел в открытую дверь. Спустя какие-то секунды у водителя ЗИСа, за которым они следили, проверили документы, и машина тронулась от шлагбаума. «Выворачивай влево», — приказал Андрей Хижняку. «Живо!» Хижняк выехал влево и умудрился рывком проскочить к шлагбауму. Но уже двинулась встречная машина, и он вынужден был затормозить, успев, однако, в последнее мгновение вывернуть вправо, так что полуторка стала наискось, загородив дорогу. Сержант-регулировщица, загорелым, ставшим от злости некрасивым лицом, размахивая флажком, бросилась к полуторке. «Куда? Куда прешься?» — охриплым голосом кричала она. И спереди, и сзади яростно сигналили, слышались бранные выкрики возмущенных шоферов. Хижняк, приоткрыв дверцу, ступил ногой на подножку и, не снимая руки с крестовины руля, высунулся из кабины, осматриваясь. В эту критическую минуту появился Таманцев. Он только что подъехал на попутной машине. Ни о чем не спрашивая, он обежал полуторку и рванулся к встречной машине. «Назад! Назад! Осаживай!» Сделав свирепое лицо, зычным голосом заорал он на водителя и нагло представился. «Военный автоинспектор, ты что делаешь? Назад, говорю, осаживай!» Рябой старшина, водитель встречного ЗИСа, несколько оторопев от такого натиска, начал было оправдываться, но Таманцев, распахнув дверцу кабины, решительно отодвинул его и сам, вскочив за руль, проворно откатил машину назад и вправо, к самому кювету. Меж тем регулировщица, став перед полуторкой, ругала хижняка, несомненно виновного в заторе, к тому же не желавшего саживать назад, за обочину, на арестную площадку, как она требовала. «Не шуми, у меня нет заднего хода, ты понимаешь или нет?» «Нету!» — умоляющим басом клялся хижняк, грязной тряпкой утирая пот с лица. «Ну не ори, сейчас разъедемся. И зачем вас на войну берут? Тьфу ты, дьявол!» — в сердцах сплюнул он. Из дощатой путки к шлагбауму уже спешила Алехина и массивная злая начальница КПП. «Пропусти их!» – дожевывая на ходу, закричала она регулировщице. Домчать до поворота и почти не сбрасывая скорости развернуться вправо, куда скрылся ЗИС, было для хижняка делом одной минуты, но впереди не было видно ни одной машины. «Прямо», — приказал Алехин. Полуторка пронеслась по улице несколько кварталов, и вот на одном из перекрестков на параллельной улочке промелькнул ЗИС с военными в кузове. Хижняк тормознул так, что Андрея Таманцева с силой прижало к переднему борту и тотчас стал разворачиваться назад. Но Таманцев, перегнувшись в кабину, закричал: «Это не та машина!» Полуторка остановилась. Алехин вылез на подножку. Росинки пота блестели у него на лбу. «Развернемся влево», — посоветовал Андрей нерешительно. «Проскочим назад мимо базара и к станции». «Наши армейские сапоги», — сказал Алехину Таманцев. «41-й, 42-й размеры, массового пошива, широкой колодки, ношенные с выраженными индивидуальными признаками. С теми отпечатками, что у рудника, разумеется, ничего схожего. Но установить их все равно придется, имея в виду офицеров», — заметил он. «С нас потребуют. Что же касается машины, полагаю, что ЗИС с фронтового процклада. Знаете, возле станции огороженные штабеля». «И мне так думается. ЗИСок с процклада», — не совсем уверенно вступился хижняк. «Что же ты раньше молчал?» «Ручаться не могу. И вам ведь люди нужны, а не машина», — сказал хижняк понимающе. «А они, может, сойдут, и тогда разворачивайся на склад». Часть 18 на фронтовом процкладе. Как только машина подъехала к территории склада, Таманцев на ходу перевалился через борт и, пока Алехин, выйдя из машины, объяснялся у въезда с часовым, прошмыгнул в ворота. На большой ровной площадке под брезентами, штабелями ящиков, бочек и мешков были сложены различные продукты. Все вокруг находились в движении. Шофера и кладовщики, этот беспокойный полустроевой люд, более чем кто-либо исполнены сознания своей значительности и необходимости на войне. Получатели частей, солдаты в перепачканных мукой гимнастерках, что таскали ящики, мешки на весы, грузили в автомашины. В правом углу у изгороди из колючей проволоки с враждебной настороженностью уставилось стволом в небо зенитное орудие. Возле штабеля мешков с мукой у вереницы машин, ожидавших очереди на погрузку, Алехин разыскал начальника склада, пожилого майора, толстого, с большим выступающим животом, однако на редкость подвижного и энергичного. Узнав, что Алехин из контрразведки, он, оставив дела, провел его в просторную землянку, где помещался штаб склада, попросил двух сержантов-писарей выйти, и только тогда, усевшись сам и усадив Алехина, спросил, что его интересует. «ЗИС и 172-15. Ваша машина?» «И 172-15? Моя. А что случилось?» «Пока ничего», — успокоил Алехин. «Она только что вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или же Каунаса. У нее еще сзади выломан кусок борта. В Мариамполь машина ходила. Какая, точно не скажу. И насчет борта не знаю, транспортом ведает мой заместитель. Сейчас выясним, пообещал майор и поднялся. А шофера вы знаете, И-17215, Борискин, откровенно говоря, знаю его мало. Он у нас недавно, месяца два. Но плохого ничего сказать не могу, шофер как шофер. Мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава. Только чтобы без шума, попросил Алехин. Понятно.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.